Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Николай Павлов. Ятаган. Эпиграф. В руках у него был какой-то скверный тесак. «Ятаган», — перебил его Шатофор, любивший местный колорит. «Ятаган», — продолжал Дарси, одобрительно улыбнувшись. «Мериме. Двойная ошибка». Глава первая. Ох, как шел к нему кавалерийский мундир! Как весело, как живо, как ребячески вертелся он перед зеркалом! Как ловко перехватывал по нескольку раз свою шляпу, над которой раскидывались, свертывались, дрожали чистые уклончивые ветви белого пера! То резво бросал он ее под левую руку, то важно опускал к правому колену, принимая степенное положение, прищуривая глаза и стараясь сгорбить немного прямизну своего стана. С какой негой ложились его благородные пальцы на черный миниатюрный ус, где юные волосы, недавно пробившись на свет, были ярким цветом, как вороненая сталь. Этот ус не походил на густой, суровый, беспорядочный висячий ус закоренелого солдата. Этот ус не закоптел еще в дыму сражений, не вымок в лагерной чаше. От него не задрожал бы неприятель, не заплакала бы беззащитная сирота, не забегал бы опрометью полоумный трактирщик и не притих бы ревнивый муж. Это был ус не для бивака, не для батарей, а для гостиной, для женщины, для того только, чтобы оттенить румянец губ и белизну зубов, чтобы придать лицу рыцарскую прелесть, напомнить какой-нибудь романс, поединок, странствующую любовь, а не северного богатыря. Как приятно рисовались шелковистые ресницы юноши, когда он опускал довольный взгляд на свои новые эполеты. Хотя тогда не было еще эполетов кованых, металлических, прекрасных, но зато не было и звездочек, губительных для честолюбия корнета, душа которого рвется в ротмистры. Потому-то, может быть, он посматривал на свои плечи с особенным удовольствием. Часовая цепочка моталась на его красивой груди, горели пуговицы, блестел темляк. Все было, говоря попросту, с иголочки. И его гибкие стройные члены, его движения дышали искренней радостью. Он мог уже обедать у Андрио, промчаться в коляске, явиться с лорнетом в театр и блеснуть на Невском проспекте. Он не станет уже высматривать издалека, не идет ли полковник, не идет ли генерал. Если возле него мелькнут живые глаза, локон, не спадающий шарф, он уже не будет погружен в думу о беспокойном слове «пальцы по швам». Часто пристукивал он нога об ногу, и его шпоры звенели, и необыкновенно одушевлялся его острый взор, как будто заранее он тешился мыслью, что эти звуки отдадутся в сердце избранной красоты, когда она, облетая с ним роскошную залу, прильнет к его замирающей руке. Как будто предчувствовал, что по этим звукам станут отгадывать его нетерпеливые шаги, как будто думал... Но чего не думает человек, прочитав в приказах, что он уже не юнкер, а корнет? У кого с этим чином не связано воспоминание детских восторгов, в которых было так много надежды, любви, свободы, и что всего лучше много молодости? Единственный чин, младший, 14-й член огромного семейства, но милее всех своих братьев. Придут другие чины. Время и терпение отсчитают их всякому, как следующее жалование за жизнь. Придет все. И генеральство, и звезды, да не придет молодость корнета. Витые палеты повиснут на плечах, да не будет уже девственного взора, чтоб полюбоваться ими. Тогда уже другое, тогда уже мысль о власти, что-то мрачное, таинственное, коварное. Корнет — первая крепкая ступень, с которой не видно, куда приведет и как шатка лестница, называемая жизнью. Первое чувство равенства с другими, первое позволение наслаждаться, как другие. Корнет — не то, что коллежский регистратор, исчадие чернил, рабочий грязных судов, безответный труженик опрятных канцелярий, который растет помаленьку над бессмыслицей прозы в духоте четырех стен. Корнет не то что студент, получивший аттестат. Студент, еще не доучась, танцует на балах, повязывает галстук по последней моде, сидит знатоком в театре, играет роль. Студент может скрыть, что он еще учится. А потому чувство юнкера, надевающего офицерский мундир, нельзя объяснить достаточным сравнением. В этом чувстве столько неопределенного. Важность смешана с ребячеством, суетливость честолюбия и спокойствие успеха, может быть удовлетворенная зависть, может быть сродное человеку желание иметь менее начальников. Словом, я не знаю что. Только всякий, кому бы случилось наблюдать, как мой корнет примеривал мундир, всякий загляделся бы на него или с участием, или с насмешкой. Это была минута, когда он смелее бы прыгнул на коня, понесся бы по полю, бог знает куда, и влюбился бы без памяти в первую, которая бы приласкала его. Минута румянца, быстроты, щедрости, прекрасных замыслов, от которых резвые мысли то кружатся над землей, как чистые голуби, то взвиваются к небу, как жужжащая ракета. Восторг молодого человека покажется естественнее и понятнее, если я означу эпоху его производства в корнеты. Это случилось в те недавние годы, как женские лифы были короче, и как военные, кроме армейских пехотных офицеров, торжествовали на всех сценах, от паркета вельможи до избы станционного смотрителя. Мундир брал в полон балы и не дожидался лошадей. Для мундира родители сажали сына за математику и хлопотали с дочерью. Для мундира лелеяла девица богом данную ей красоту. Для мундира юноша собирался жить. Вечная ли надежда найти под блистательным платьем блистательную душу? Временное ли пристрастие к военной славе, как ко всякой другой? Или врожденная в нас наклонность к пестроте? Наклонность, от которой иные жители земного шара раскрашивают свое тело, неизвестно, что внушало предпочтение. Только весь первый план живых картин общества был уставлен стройными фигурами, на которых играли краски всех цветов. Одноцветный фрак стоял так далеко, теряясь в потемках затененной перспективы. Он прокрадывался по гостиным робкими шагами незваного гостя, и ничей взор не следил его, и никто не справлялся о нем. Билось ли под ним жаркое сердце поэта, текла ли медленная кровь дипломата. Все благоговело перед мундиром или бредило мундиром. Никто не предвидел будущей судьбы фрака, что он выступит вперед, хвастая глубокомыслием, просвещением, образованностью, что всем захочется чему-то и для чего-то учиться, быть пружинами, заводить фабрики. Но только иногда некоторые аристократки, полуразрушенные памятники пудры, сохранившие долголетнюю привязанность к веку более изнеженному, более раздушенному, оскорблялись резкостью движений, отрывистой речью и позволяли себе возвышать голос против общего мнения, упрекая военных в том, что от них пахнет казармами. В эту эпоху юнкер был пожалован в корнеты. Он принадлежал к великому числу тех корнетов, которым отцы оставили в наследство какие-то рассказы о кенбургской косе, о взятии Измаила, о Потемкине, о золотых временах. Какое-то имя, уцелевшее на бумаге через несколько веков, но имя без дел, без преданий, без малейшего подвига, достойного чьей-нибудь памяти. Оставили какую-то неиссякаемую родню, разбросанную по лицу России, по захолустьям деревень и по ярмаркам московских гостиных, какие-то души, заносимые снегами, закопченные дымом, вместе же с этим банкрутство. Покойный отец корнета пировал, как все отцы прошлого столетия, и развалины состояния не могли бы доставить ему средств для удовлетворения возрастающим потребностям образованной жизни, если б его мать не посвятила остатка дней своих на ежеминутные заботы о спокойствии, о благосостоянии, о щегольстве сына. Он был ей единственной связью с действующим светом, от которого давно отказалась она, осудив себя на вечную ссылку в деревню, где годы и часы заставали ее с той же думой, с той же привязанностью. После пышной расточительности в молодости она погрузилась в преклонных летах во все мелочные хлопоты хозяйства, только б сын ее не задумался над расходами необходимой роскоши, только б конь ее сына